Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Константин Андреевич Махлак. Я преподаватель Института богословия и философии. И предмет нашего сегодняшнего общения, и, надеюсь, общения в будущем, будет русская религиозная философия 19-го, начала 20 века. Символично, что мы начинаем нашу передачу на волнах радиостанции «Град Петров», расположенной на набережной, теперешней набережной лейтенанта Шмидта, с которой осенью 22-го года был отправлен вот так называемый философский пароход, на котором из Советской России были выдворены представители русской религиозной философии начала 20 века, среди которых Николай Бердяев, Семен Франк и Николай Лоский, и многие другие вот покинули Россию. Конечно же, претензии было бы с моей стороны полагать, что в моем лице, в моих скромных рассуждениях, русская религиозная философия вернется в Россию, как бы пристав к берегу в том же месте, в каком в 22-м году она Россию покинула. Но, тем не менее, я попытаюсь в своем курсе лекций затронуть те основные моменты, те основные мотивы, которыми русская философия и отличается от западноевропейской традиции, в которой русская философия свойственным ей образом отражает какой-то свой особый взгляд на вещи, на бытие, на мир, на человека. Вот все эти вопросы будут, безусловно, нами освещены. И если в 22-м году философский пароход увез отсюда представителей русской религиозной традиции, то теперь, надеюсь, хоть тени их, но тени не безгласные, вот в моем лице каким-то образом вернутся в наш город. Собственно, русская религиозная философия – явление позднее. Позднее по отношению к тысячелетию русской истории. Собственно, о русской философии имеет смысл говорить только начиная с XIX века, с первой половины XIX века. Почему так произошло? Достаточно сложный и большой вопрос, который мы отчасти и будем разрешать на протяжении всего нашего курса. Потому что русская мысль в каком-то смысле и инициирована вот этим долгим молчанием, своим поздним появлением. Собственно, одной из первых задач русской мысли и было понять то, почему русская философия, русская мысль пробудилась так поздно. Так поздно по отношению к уже прожитой истории и так поздно по отношению к западной философской традиции, которая сопутствовала европейскому человеку на протяжении всей его истории, начиная с раннего Средневековья. Этот вопрос будет мучить русских мыслителей, и с этого вопроса отчасти и начинает свои размышления первый русский мыслитель, а именно Петр Яковлевич Чаадаев, к которому мы обратимся в нашей сегодняшней встрече. Собственно, Чаадаев, годы его жизни 1794-1856 год, относится, пожалуй, к одним из самых удивительных русских мыслителей. Удивительных, потому что он первый в определенном ряду, его последователей и критиков, прежде всего философов славянофильского направления, первый он еще и потому что в его творчестве, в его вот таком непосредственном философском вопрошании проявились характернейшие черты русской философии. Ее как бы такой вот основной стержень, на который впоследствии русская мысль будет нанизывать и нанизывать какие-то последующие свои размышления, идеи, концепции. Вот это очень важно в нашей связи, именно потому что Чаадаев задает такую вот широкую перспективу движения русской мысли. Движение во многом парадоксального, движение во многом, конечно же, связанного с тем, что русская мысль, русская философия в действительности это неотъемлемая часть вот того, что называется петербургским периодом русской истории. Это неотъемлемая часть Петровского проекта. Не в Киевской Руси, не в Московской Руси философии в собственном смысле слова не было. В этом нужно отдавать себе отчет. Философия возникла только в Петербургской России. И, в общем-то, она и существовала в ней до 17-го года. Ни в советской, ни в постсоветской России философии, как именно той русской философии, конечно же, не существует. И это для нас ценно, потому что мы, обращаясь к русской религиозной традиции, видим в ней нечто и уникальное, с одной стороны, с другой стороны, исторически бывшее и сбывшееся. И, в-третьих, мы видим в ней некоторую попытку самоосмысления исторического пути России на том историческом этапе, который характеризует вот этот петербургский период русской истории. И здесь мы можем что осознать? Прежде всего то, что мы не они. Их философское вопрошание, их мысль во многом отлично от нашего теперешнего мироощущения, от нашего теперешнего мировоззрения. Все-таки годы советской власти сделали свое дело. Традиция разорвана, и мы теперь по крохам, в общем-то, можем осмыслять и возвращаться к той философской традиции, которую мы утеряли. Утеряли, надо опять же подчеркнуть, безвозвратно. Возвращение к темам русской религиозной философии для нас возвращение к утерянному, для нас возвращение к невозвратному. И здесь, конечно же, мы опять же должны вот в этих лицах русской мысли, в их идеях видеть прежде всего то, что это для нас и урок, это для нас и то, что никогда не вернется, никогда не возвратится вместе с бывшей, прошлой петербургской Россией. И для нас в этом отношении ценны все, и славянофилы, и западники, ценны и мыслители разных школ, разных направлений, часто споривших друг с другом, но споривших действительно в ситуации иной, чем теперь, споривших действительно в ситуации культурного, можно сказать, и философского, и религиозного подъема, который намечался в России с начала XIX века, который дал вот золотой век русской литературы, дал Пушкина, Достоевского, Толстого. В конце века он дал и уже в большей степени могущий претендовать на философичность философию Владимира Соловьева. Конечно же, в начале XX века это русский серебряный век с целой плеядой мыслителей и философов разных направлений, но вместе с тем вот их явление действительно для нас необычно и важно. Именно потому, что из скудости нашего времени мы действительно видим, что Россия, русская культура, в том числе и культура философская, на что-то была способна. Она достигла своей вершины. И вот к этой вершине мы пытаемся подойти, ее мы пытаемся осмыслить. Начиная здесь, как ни странно, с Чаадаева. У нас ведь существует какая традиция, опять же, характерная в чем-то для советского времени. Мы расцениваем наше прошлое с позиции какой? С позиции черное и белое. Есть реакционеры, есть новаторы, есть вот те, кто отразили в своей творчестве и деятельности какие-то позитивные, положительные тенденции. Раньше мы видели в советское время эти положительные тенденции в какой-то революционно-демократической, либеральной деятельности или либеральном умонастроении. Теперь во многом мы поменяли знаки. Да? Прошлые реакционеры для нас теперь являются непререкаемыми авторитетами, а прежние кумиры, вроде Белинского или Чернышевского, теперь мало кому интересны и являются разве что вот предметом какого-то высмеивания, что во многом и правильно, учитывая, в общем-то, незначительное их место в русской мысли. Но, тем не менее, вот этот подход для нас кажется сейчас неверным, неправильным. И вот теперь к самому нашему сегодняшнему герою, Петру Яковлевичу Чаадаеву. Вот человек замечательный. Его годы в жизни пришлись на годы такого вот исторического взлета России, ее общественно-политической славы, могущества, на период наполеоновских войн, на период победы европейских государств вместе с Россией, во главе во многом с Россией над Наполеоном. И в всех этих перипетиях участвовал Петр Чаадаев. Он участвовал в войне 12-го года, на которую ушел с университетской скамьи. Он участвовал в освобождении Европы, в подлинном освобождении Европы от наполеоновских войск. И он участвовал как офицер, как воин. Вот тоже одна из важнейших характеристик Чаадаева. Чаадаев, что для нас, в общем-то, странно, для нашего общего такого вот обывательского представления о философе, видится нам вот в своих исторических обстоятельствах как воин, солдат. Он в 809 году, окончивший Московский университет, уходит в 12 году на войну. Уходит он гусарским офицером, служит в Семеновском полку. И вместе с этим прославленным полком проходит всю войну. Остается на службе и после войны. Видимо, Чаадаев имел планы делать именно военную карьеру. Опять же, обратим внимание, что человек вот такой военной специализации оказывается глубоко рефлексирующим, задумывающимся о судьбах России, много читающим. Вот после декабрьского восстания, когда Чаадаев, один из многих представителей русской военной интеллектуальной элиты, прошедшей через следствие по этому делу, вот в документах этого следствия есть в том числе и опись, так сказать, библиотеки, отчасти интересов самого Чаадаева. Эти интересы очень разнообразны. Эти интересы касаются религиозной, политической, социальной истории Европы. Его библиотека насыщена самыми новыми литературными новинками того времени. Вот это военный, который одновременно является еще и тем, что впоследствии будет называться интеллигентом, интеллектуалом. Вот одна из таких существенных черт Чаадаева. Его рыцарственность, его вот такая близость к военному сословию и военным занятиям, и его вместе с тем вот такой интеллектуализм своеобразный. Вот карьера Чаадаева проходила достаточно гладко, вплоть до странного сюжета, странного обстоятельства, по поводу которого расходятся до сих пор мнения историков, что это было. Обстоятельство это связано со странным и внезапным, и почти немотивированным уходом Чаадаева с военной службы. Собственно, этот уход, опять же, очень характеризует облик Чаадаева, как он состоялся. В 20-м году Чаадаев был адъютантом при генерал-адъютанте Васильчикове, командире гвардейского корпуса, расположенного в Европе. И в один момент прекрасный Чаадаеву была поручена одна важная миссия. Миссия, правда, достаточно сложная и в чем-то, опять же, бросающего странный свет на саму фигуру Чаадаева. Дело в том, что в Семеновском полку, полку, которому столько времени, служению который отдал сам Федор Яковлевич, произошло волнение, нечто вроде бунта. Вот пролога того декабристского восстания, которое очень скоро потрясет Россию. И для того, чтобы сообщить об этом волнении государю, который был в Тропау на Конгрессе, Чаадаев в качестве вот адъютанта был направлен с поручением передать государю о случившемся. И Чаадаев отправляется к государю Александру Первому, видится с ним в Тропау, передает ему доклад о произошедшем и возвращается обратно. Вот это история характерна чем? Прежде всего, странным поведением самого Чаадаева. Чаадаев со своим рыцарственным представлением о чести и долге вдруг оказывается чем-то вроде доносчика, который едет к государю, причем в обход более старшего по званию адъютанта, с тем, чтобы сообщить об этом событии. Притом, это свидание, конечно же, в плане карьеры для Чаадаева означало бы очень многое. Личное, причем при таких важных обстоятельствах, свидание с государем означало для него бы прежде всего, конечно, повышение по службе, карьерный рост. Причем карьерный рост, вот отмеченный такими близкими отношениями к государю. Впоследствии вот такое поведение Чаадаева вызвало острую критику, острую реакцию, прежде всего, сослуживцев Чаадаева по Семеновскому полку, которые в этом его поведении увидели проявление карьеризма подлости, увидели как раз вот то нарушение чести вот этого старейшего гвардейского полка Петровской России. Вот увидели нарушение этого кодекса воинской вот чести по отношению к своим товарищам. Затем произошло как раз вот странное. Казалось бы, по непонятным причинам, осуществив вот этот свой приезд к государю и общение с ним, Чаадаев вдруг внезапно выходит в отставку. Его отставка, притом, вызвала большое неудовольствие самого государя. Он впал в нечто вроде опалы. Именно потому что, заслужив вначале доверие государя, он впоследствии его вот таким образом, это доверие разрушил. Разрушил своей внезапной отставкой. Вот что за этим стоит, за этой вот такой внезапной, казалось бы, ничем не мотивированной отставкой Чаадаева. Если Чаадаев уж такой карьерист, то зачем эта отставка? Видимо, за этим лежит нечто другое. Вот в действительности, что лежит за этим поведением, что стоит за этим поведением Чаадаева, трудно понять. Здесь существует много версий. Одна из них, мне наиболее близкая, связана с именем Юрия Лотмана, известного нашего слависта и литературоведа, который видит за этой отставкой одно очень важное обстоятельство, а именно вот обстоятельство, связанное с образом людей того времени, который вот для нас действительно является чем-то сложно понятным. Тяжело нам, людям, пережившим советский период, вдуматься, вчувствоваться в мироощущение людей того времени. Что же за этим стоит? За этим стоит по Лотману особый план, замысел, который имел Чаадаев, отправляясь с посланием к государю. Замысел, связанный с литературными ассоциациями Чаадаева и вообще людей того времени. Мы должны представить, что люди того времени во многом жили очень насыщенной и утонченной интеллектуальной и духовной, и литературной жизнью. Это во многом были люди книжные, литературные. Для них, вот этих блестящих гвардейских офицеров, элиты тогдашней России, для них вот нечто важное было подчеркнуто существенно из книг, из образов литературы того времени. И здесь ключевую роль в поведении Чаадаева играет Шиллер и его драма «Дон Карлос». Драма, посвященная испанской истории, посвященная вот борьбе за независимость Нидерландов, где действуют три лица, важных для нас вот, с точки зрения поступка Чаадаева. Действует король Филипп испанский. Король достаточно жестокий, в общем-то, Шиллер его характеризует как тирана. Действует его правая рука, герцог Альба, который как раз и наводит порядок вот такой католический, ортодоксальный в протестантских Нидерландах. Наводит порядок огнем и мечом. И маркиз Поза, благородный, возвышенный, такой независимый человек, свободный, который в один прекрасный момент вот сталкивается с Филиппом, сталкивается с тем, чтобы обратить вот этого такого государя, самовластного, даже тиранического, пробиться к его сердцу, с тем, чтобы показать ему и рассказать о реальных бедах вот Фландрии, разоренной жестоким Альбой. И Шиллер описывает встречу маркиза и Филиппа, где маркиз говорит Филиппу прежде всего о одиночестве. Филипп очень одинок, как и любой тиран, как и любой вот такой самовластный владыка, он одинок. Он видит, что окружен он льстецами или окружен он вот такими бездумными исполнителями. Нету человека, на которого он действительно мог бы положиться. Нет человека, который не был бы заинтересован в милости со стороны Филиппа, не был бы заинтересован вот в каких-то благах, которые Филипп может ему дать. А следовательно, так заинтересованный, он не может сказать Филиппу правды, не может так непосредственно общаться с государем, как это как раз и делает маркиз, который не желает для себя никаких благ, не желает для себя никаких должностей, а желает вот объясниться с Филиппом как человек с человеком, рассказав ему о происходящем, рассказав его происходящем. Вот такая литературная ассоциация лежит во многом в основе, по предположению Лотмана, внезапной отставки Чаадаева. он уходит, потому что, точнее, Чаадаев отправляется к Александру, как вот маркиз Поза отправляется к Филиппу Испанскому, для того, чтобы рассказать ему то, что во многом было общим местом для всех задумывающихся людей того времени, а именно сказать ему о бедствиях России, рассказать ему о том тупике, в котором Россия с ее вот таким непреодоленным еще крепостным правом, крепостной зависимостью находится, при том рассказать ему вот действительно так, как может сказать об этом человек, который не заинтересован ни в каких повышениях, ни в каких чинах, ни в каких званиях, ни в каких со стороны монарха милостях. То есть сказать как свободный, вот такой самодостаточный человек. Вот с этой миссией во многом, да, и отправляется в тропаву Чаадаев. Трудно сказать, что в действительности произошло между Александром и Чаадаевым. Но, судя по всему, Александр, не доклад или не общение с Чаадаевым Александра привело вот в то состояние гнева и, в общем-то, такого удивления поступком Чаадаева, которое вот последовало после отставки Чаадаева. И сама отставка ведь являлась как бы подтверждением того, что Чаадаев сам не заинтересован в тех возможных благах, которые сулит для него сближение с государем. Вот такой странный эпизод является прологом, странный, но вместе с тем многозначительный эпизод является прологом и к философской деятельности Чаадаева. Вот здесь ведь нужно отдавать себе отчет, что Чаадаев, а его так называемая философия, или то, что может быть названо философией, в общем-то, вещь достаточно компактная, небольшая. В общем-то, Чаадаев ведь стал известен широким слоям русского общества, образованного общества, одним, исключительно одним своим очень небольшим текстом. Это так называемое первое философическое письмо, которое Чаадаев, уже вышедший тогда в отставку, издал в 1936 году в журнале «Телескоп», который вот представлял из себя нечто вроде такого вот толстого журнала, вроде нашего известного нам «Нового мира», перестроечного или советского времени. Вот это первое философическое письмо как раз и сделало из Чаадаева, того Чаадаева, которого мы все знаем. Сделало Чаадаева известным, сделало Чаадаева даже известным скандально. Собственно, его философский текст, его вклад в русскую мысль. Вклад очень странный. Вклад, как раз опять же, характеризующий во многом русскую философию, умонастроение и того времени, и то умонастроение, которое сохранится в русской мысли до самого его последнего представителя этой традиции русской религиозной философии. Что это за письмо и кому это письмо? Письмо это обращено даме, пановой некой, действительно существовавшему лицу. Опять же, обратим внимание, письмо Чаадаев, как вот такой дворянин, рыцарь, обращает прекрасной даме. В этом письме как раз и содержится вот та острая критика России, ее истории, которой Чаадаев и запомнился. Опять же, подчеркнем, да, это письмо, оно, хотя это, конечно, особая литературная форма, не просто часть переписки Чаадаева, да, но это как раз письмо является показательным в каком еще отношении, да. Оно, во-первых, написано на французском языке. Мы видим этих первых русских мыслителей или тех, кто может претендовать на это звание, как людей европейской традиции даже до того, что и свою переписку, свои сочинения они изначально пишут на чужом языке, на языке французском. Надо отметить, что Франция тогда, безусловно, это законодательница мод в Европе, мод не только туалетов, да, но мод еще и интеллектуальных, культурных, культурное средоточие Европы, культурное сердце Европы, кузница и интеллектуальных, и литературных, и художественных ресурсов Европы, всех европейских новинок. Вот здесь, безусловно, в этом письме, написанном на французском языке, Чаадаев являет свою близость и неотрывность вот от этой общеевропейской традиции. Он пишет на языке как бы единой в то время Европы. Сам Чаадаев, да и все представители русской интеллектуальной и политической элиты того времени видели, конечно же, себя европейцами. И были, в общем-то, европейцами. Мы-то привыкли видеть русскую философию и русскую мысль начала XIX века как противоборство двух лагерей, двух как бы непримиримых позиций, а именно западников, славянофилов. Да? Но гораздо более для того времени актуально не сколько противоборство этих двух сил, двух направлений мысли, сколько их существенное единство. Единство, которое заключалось в том, что и те, и другие мыслили себя европейцами, мыслили себя европейцами особыми, русскими европейцами. Вот что такое русский европеец, мы еще скажем, может быть, в будущем. Но сейчас важно отметить то, что вот русский европеец Чаадаев, человек начитанный, человек задумывающийся, размышляющий, вот пишет это письмо Пановой, где после такого куртуазного вступления, вступление, которое показывает такое несколько покровительственное отношение Чаадаева к адресату, показывает его вот то самое служение прекрасной даме, которое культивировалось в европейском самосознании еще со средних веков, вот он начинает за этим куртуазным вступлением то, что и является его мыслью, размышлением об историческом пути России. Опять же, важно, прежде чем мы коснемся самих как бы вот выводов или самого развития мысли о России, которое предпринимает Чаадаев, нужно сделать еще одно важное уточнение. Вообще-то, наличие таких постоянных уточнений, наличие постоянных комментариев к мысли русского философа, оно совершенно необходимо. Мы-то привыкли к какому отношению? Вот перед нами есть некоторый философский текст, мы его изучаем, мы его исследуем, обнаруживаем там какие-то философские понятия, эти понятия складываются в концепции, концепции, вот какие-то философские системы приходят к некоторым важным выводам о мире, Боге или о человеке, о бытии. Да? Русская ситуация несколько другая. Инаковость уже проявлена самой формой первичного бытования русской мысли. Не только формой, но вместе с тем и предметом. Чаадаев в письме «Даме» будет рассуждать о России, о ее историческом пути. Вот это тоже удивительно и необычно. Мы говорим, что Чаадаев – это первый русский мыслитель, или мыслитель, которого мы выделяем в качестве первого в некотором ряду. Он философ, он мыслитель. Что это значит? Это значит, что его позиция каким-то образом должна быть соотнесена или сообразна позиции философии как таковой, философии вообще. Философия вообще – это, конечно же, европейская философская традиция, берущая свое начало в античной философии. Философия, когда-то начавшаяся с Фалеса Милетского или с Пифагора, последовательно прошла через античность, греческую, римскую, перешла, конечно, в видоизмененной форме в западноевропейское средневековье, в качестве схоластики существовала в средние века. Затем мы видим в XVII веке некоторое возрождение, некоторый всплеск уже новой европейской философской традиции, во многом через отмежевание от средневековой философии, от философии схоластической, от философии как бы богословской, философии христианской. Здесь мы встречаем эти замечательные образы, концепции Декарта, Лейбница, многих других, Спинозы, вот, низших европейских философов XVII века. Вот это неразрывная и единая традиция. Причем традиция, связанная одним общим принципом. Философия есть стремление к мудрости, да, в переводе с греческого языка. А что значит стремиться к мудрости? Стремиться к мудрости в изначальном, самом как бы исконном, первичном варианте означает спрашивать, задавать вопросы. Философия начинается с некоторого вопрошания. Или, как говорил Аристотель, философия начинается с удивления. Чему удивляется философ? Философ удивляется не чему-то конкретно, а удивляется фундаментально. Он удивляется всему. Удивляется всему. Как так все есть? Удивляется философ. Как оно существует? Что это такое? Да? Философия изначально – это правильная, так сказать, вот форма вопрошания, форма задавания вопросов. Философ задает вопрос, а что есть сущее, что есть бытие? И сам на него отвечает. Отвечает очень по-разному. Но, тем не менее, вот этот вопрос, он изначален вопрос, он как бы один для всех. Что есть сущее? Что есть сущее? Вот этот вопрос задает философ и отвечает на него. Да? Там, у того же Фалеса Милетского, с которого началась когда-то античная философская традиция, этот вопрос разрешается ответом. Все есть вода, все произошло из воды. Не будем сейчас вдаваться в то, что стоит за этой фразой. Но, тем не менее, это начало вот того длительного пути, который прошла античная, потом средневековая европейская, новая европейская философия, вплоть до XIX века, где мы видим вдруг возникновение и русской философской традиции в лице Чаадаева. Но возникновение очень особое, опять же, подчеркнем. Вот если традиционный философ, да, задает вопрос, что есть сущее, а этот вопрос он максимально всеобщий, универсален. И это необходимое условие философского знания. Философ начинает с самого, казалось бы, неразрешимого, самого обширного и самого, можно сказать, абстрактного вопроса. Никакой нормальный человек такой вопрос не задаст. Что есть сущее, что есть все. Не задаст во многом потому, что не рискует на него ответить. Не хочет и не может подвергать себя такому вот риску. Философ на этот риск идет. И, как ни странно, этот вопрос так или иначе разрешает. Причем ведь что здесь поразительно? Задавая этот вопрос, философ отстраняется от своего предмета, вот этого всего, от бытия, от сущего, от всей совокупности вещей, которые он видит, ощущает, понимает и так далее и тому подобное. Входит с ним в какой-либо контакт, познавательный или чувственный. Он как бы от всего отстраняется, выносит себя за скобки. И вот из этого странного существования вовне всего он все начинает осмыслять, он все начинает анализировать, он все начинает понимать, и это все складывается в нечто целое, в какой-то порядок, в космос, в какую-то осмысленную и прозрачную ткань бытия, которую философ осмысляет. В общем-то, это ведь не только для философии характерный подход, но и для науки. Философия, в общем-то, в изначальном своем античном варианте, она представляла из себя не только философию, но еще и целый ряд дисциплин, которые впоследствии из философии выделились. Научное знание тоже выделилось из философии, точные науки, математика, физика. Все они укоренены были вот в этом вопрошании, что есть сущее, с которого философия началась. Философ отстраняется, философ выносит себя за скобки. И это необходимое условие философского познания и научного познания впоследствии. Что мы видим в случае Чаадаева? Чаадаев в своем философском вопрошании как бы по-русски парадоксален. Его вопрос не о бытии, не о сущем, не обо всем, а о России. Его вопрос: а что есть Россия? Русская философия началась именно с этого вопроса. А что есть та страна, в которой я живу? Что она из себя представляет, прежде всего, по отношению к той Европе, к Западной Европе, которую так хорошо знал, через которую себя осознавал русский образованный человек начала XIX века? А что есть моя родина? По отношению вот к Западной Европе, по отношению к западноевропейским народам. И здесь особенность чаадаевского мышления. Чаадаев, вглядываясь в Россию, вглядываясь в ее историю, как древнюю, так и новую, видит в ней нечто по отношению к Западной Европе несущественное, малоценное, малозначимое. Он, удивляясь по рецепту Аристотеля, удивляется тому, что Россия, русская история – удивительно пустынно, удивительно малозначительно, удивительно творчески бесплодно, творчески бесплодно. И это удивление Чаадаева, выраженное вот в этом первом философическом письме и опубликованное в журнале «Телескоп», производит настоящий шок и скандал в русском обществе. Чаадаев в действительности оказывается человеком, поднявшим настоящую бурю. Бурю, правда, не только разрушительную, не только несущую некоторый погром и разрушение, а бурю, которая породит из себя очень многие явления последующей русской мысли, важные и ценные. В частности, надо отметить ведь, что Чаадаев, которого обычно заносят в графу западников, он ведь своим вот этим сомнением, радикальным сомнением в исторической полноценности России породил или инициировал движение славянофилов. Ведь это непосредственная и прямая связь Чаадаевского вот такого сомнения в России с славянофильским утверждением России, да, на чаадаевское «нет» последовало славянофильское «да». Какое это будет «да»? Мы еще будем говорить в следующих наших передачах. Важно здесь обратить внимание на другое. Чаадаев видит в России некоторое пустое место. Российская история видится ему под знаком тирании и рабства, под знаком некоторой внутренней беспочвенности. Россия является каким-то вот пустым местом, какой-то черной дырой, где все пропадает, где никакие творческие силы, творческие способности не могут преодолеть вот того ощущения как бы небытийственности, того ощущения какой-то внутренней пустоты, на котором русский человек себя время от времени ловит. Вот, например, такая цитата из Чаадаева, которая характеризует вот его умонастроение. Начало цитаты. «Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами. Мы не принадлежали ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку. И не имеем традиции ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени. Всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось». Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшая его во всем остальном мире к его современному состоянию, на нас не оказали никакого действия. И далее. Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. Но у кого нет определенной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваших симпатий, вашу любовь, ничего устойчивого, ничего постоянного, все течет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в нас. Вот это тоже характеристика чаадаевской России. И еще одна цитата. «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошлого и без будущего, среди плоского застоя. Если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не в пожелании какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица». Конец цитаты. И еще одна цитата. «Народы – существа нравственные, точно так, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как людей воспитывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем как бы исключение среди народов. Мы не принадлежим ни к тем из них, которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Вот этот урок действительно по Чаадаеву скорее отрицательный, чем положительный. Это как бы урок того, как не надо поступать и вообще чем не нужно быть. Такой урок приносит европейскому человечеству Россия. Притом, такое состояние в чем-то по Чаадаеву было изменено Петром. Чаадаев, конечно же, остается западником в чем? В том, что он отдает себе отчет в одном. Исторический путь России был преобразован петровскими реформами, петровскими преобразованиями. Все, что достигла Россия в XVIII, в XIX веке, есть заслуга этого, как его называет Чаадаев, великого человека. Вот еще одна цитата. «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать, и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации. Мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы». Речь об Александре I. «Вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых были неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека». И далее, очень горькие слова Чаадаева. «В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его. Пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке». Вот такие горькие и в чем-то жестокие слова, которые обращает Чаадаев к России. «Мы пробел в интеллектуальном и нравственном порядке Европы». Что стоит за этими словами? Можно подумать, что Чаадаев такой русофоб, ненавистник России, который, как маркиз де Кюстин, вот выискивает в русской жизни всяческие темные стороны и на них прежде всего обращает внимание, не замечая ничего светлого, ничего того, что могло бы дать надежду на некоторую полноту исторического бытия для России, ее культурного, социального, политического, государственного величия. Хотя надо ведь отметить, что как раз начало XIX века – это период несопоставимого, более не повторявшегося в русской истории величия России, ее политической мощи. Да, действительно, Россия во главе европейских государств распоряжалась Европой после наполеоновских войн. Управляла Европой, уже как бы единой, объединенной. Более такое в действительности не повторилось. Такая вот вершина русской истории, политической и культурной. И Чаадаев вот с этой, казалось бы, политической вершины осматривает Россию и не видит в ней ровно ничего. Ничего того, что могло бы указать на то, что Россия действительно имеет нечто в прошлом, значительное, великое и важное, и имеет нечто в будущем, столь же обнадеживающее. Да? А чего такие сомнения Чаадаева? Почему он, гвардейский офицер, человек образованный, начитанный, надо отметить, не бедный, вдруг ни с того, казалось бы, ни с сего, выливает на голову России вот такой ушат грязи? За этим стоит не просто вот такая непатриотичность Чаадаева. Чаадаев ведь представитель того, о чем мы сказали, как о русском европействе. Что такое русский европеец? Из чего началась вот эта традиция русских европейцев? Началась она, безусловно, с Петра, с петровских реформ. Петр тот, кто русского человека, вот этого москвитянина, из его вот этих длиннополых одежд, из его бороды, из его вот такого бытового православия преобразил, одел его вот в этот европейский плащ, о котором пишет Чаадаев, его вырвал из его этой обыденной, московской, такой вялотекущей, очень провинциальной по-своему жизни, и по-западному образовал, вложил в его голову западные идеи, западное образование, западное просвещение, да, посадил его за парту, вот такого недоросля, как Ломоносова. Ломался в этом отношении как бы олицетворение России, да, вот такой уже муж, да, сидящий в первом классе с детьми, да, вот этот образ петровской России, которая, срезав вот эти все длиннополые московские одежды, пошла первый раз в первый класс, уже с бородой и с усами. Ну, на этом сегодняшнюю нашу встречу мы завершаем. С Чаадаевым встретимся мы в следующий раз, на следующей нашей лекции.